Лекторий Достоевский. Просто о сложном и важном. Этикет как система распознавания свой-чужой.
И вот, пожалуй, наверное, хотелось бы сказать, что самое важное понимать следует современному человеку об этикете, который меняется, изменяется так же стремительно, как мир вокруг нас. Уходят одни правила, приходят другие. Есть определенные причины, поводы и механизмы, по которым происходят изменения. Но фундаментально остается одно. Этикет – это определенная система, знаковая система распознавания. Наверное, многие знают этот термин «распознавание свой-чужой». И хочу еще раз напомнить немножечко совсем об истории нашей страны. То есть когда-то мы были то, что называется сословное общество, то есть общество, имеющее слои, сословия. И, кстати, по теории стратификации, одно из ключевых условий – слои не перемешиваются никогда ни при каких условиях, исключение составляло всего 1%. То есть, грубо говоря, браки аристократа с актрисами случались крайне редко. И в царское время, дореволюционное, очень часто при знакомстве люди могли спросить друг друга такую формулировку: «Чьих вы будете?» То есть из какой среды, из какого сословия? Тогда будет понятно, как вам обращаться. Ваше благородие, ваше высокоблагородие или ваше сиятельство, да? То есть нужно понимать, как к вам обратиться и как с вами взаимодействовать. На «ты» или на «вы», допустим, да? То есть я сейчас утрирую, но я имею в виду, что встретившись два незнакомых человека, могли определить, на каком вербальном языке, на каком уровне вербального языка им следует разговаривать. Они понимали друг друга очень быстро в момент буквально приветствий. Они понимали уже, кто из какого ранга, сословия и как к нему обращаться. Сейчас у нас гражданское общество, собственно, да, после революции 1917 года оно является гражданским, и у нас нет сословий. Но в этом существует такая ключевая, наверное, проблема. Потому что, вот опять приведу пример, вот этот шар, который со снежком встряхнули, все поперемешались. И, собственно, то, как делали ваши родители, из какого они, я не хочу говорить там о родословной, а совершенно, у нас, собственно говоря, после революции, в момент революции, по-моему, 90% жителей были крестьяне. Поэтому, как я смеюсь, у каждого из нас есть крестьяне в роду. Поэтому мы сейчас не выставляем оценки, вот эти хороши, а эти плохи. Нет, еще раз говорю, кстати, этикет деревни – очень жесткая структура и имеет место быть. Просто принято считать этикетными нормами, конечно, поведение более высокого, аристократического, если говорить откровенно, истока. Когда люди из разных слоев, культурных кодов встречаются, то им нужно понимать, как друг с другом разговаривать, как взаимодействовать. И здесь возникает у меня такой вопрос, вернее, даже не вопрос, я на семинарах называю этот слайд, он у меня так и назван, намек подсвечником в лоб. Я сейчас его перечислю, в чем заключается этот намек. Вот, допустим, Пушкин, наше все, родоначальник литературного русского языка, что не помешало ему создать поэму на ненормированной лексике. То есть он прекрасно владел и другим русским, альтернативным русским языком. Гоголь меня очень удивило совершенно. Я знала, что он любил жить в Италии, он 10 лет жил в Европе. И естественный вопрос, на каком языке он разговаривал. И, в общем, не мудрствуя лукаво, я просто заглянула в Википедию, и тут мне вот потрясла формулировка в Википедии. Если хотите, то проверьте, загляните. Значит, говорится, что Гоголь был не очень талантлив в языках. Это говорится где-то в начальной статье. В начале статьи, то есть он не очень был прилежным учеником и часто получал неудовлетворительные оценки. А в конце этой статьи, после того, что написано, ну, сколько много он путешествовал, он, собственно, жить любил именно за границей, в Россию приезжал только по издательским делам. И написано, при том, что он плохо был готов к языкам, знал он следующие языки. Естественно, русский, украинский, польский, немецкий, итальянский и французский, не говоря о латыни и древнегреческом. То есть какова возможность языковая была у Гоголя? Можно по-всякому относиться к этой фигуре, к творчеству, мы сейчас не об этом. Сергей Павлович Королёв, наш ракетостроитель. Собственно, может, не с его фигуры началась космонавтика, но, тем не менее, очень значительный вклад, прорыв был. И если вы знаете, то он был под следствием, ему приходилось общаться со следователями, с охранниками, с другими заключенными, где он неизменно, кстати, имел авторитет. И работал он, когда уже вот в этих закрытых так называемых шарагах, да, то есть это тюремного типа, но конструкторское бюро. Как вы понимаете, там также существовало несколько уровней общения. И Сергей Павлович умел договориться как с профессором, академиком, выступить на конференции, так и с охранниками приходилось ему разговаривать. Как вы понимаете, это был немножко другой язык. Это к вопросу, а на скольких русских языках вы умеете говорить? Я не говорю сейчас о нецензурной лексике, а говорю о том, что вы можете поговорить с профессором, чтобы и профессору было интересно с вами. А вы можете поговорить с сантехником, чтобы и он тоже вас понял, и выслушал, и ответил на ваш запрос, там, допустим, заявку какую-то, и вы остались оба довольны, коммуникация, она прошла эффективно для вас обоих. Когда я разбираю тему мужского костюма и выступаю с мастер-классами, часто молодые ребята меня спрашивают, а вот Стив Джобс ходил в водолазке. Я не поленилась, я тут же нашла фотографии Стива Джобса на красной дорожке и в смокинге. А до этого я говорила, вы что, не на самом деле думаете, что ничего кроме водолазки у него нет? У него есть костюм. И он умеет его носить, и он знает, куда и какой костюм используется. И там, где нужно быть в смокинге, он будет в смокинге, а не в клетчатом пиджаке. Здесь не так давно проходила интронизация, церемония называется, да, то есть вступление на трон нового японского императора. И коллеги из Украины мне пишут, ой, смотрите, как красиво, как здорово выглядел наш президент во фраке. И присылают фотографии. И господин Зеленский действительно в очень неплохом фраке, но фрак вечерний, который носится после 7, если не 8 часов. А церемония проходила в 12 часов. И все остальные люди, кто попал на кадре в фотографию, они были в дневных фраках. Это то, что называлось раньше визитка. Костюм совсем другого кроя. Он имеет фалду, но одну. И так крылышки жука расходятся, борта этого сюртука. То есть человек не отличает похожие детали и не понимает, что вот это категорически не надевается вот в это время. То есть вот ты, у меня вот этот намек, я его, кстати, никак в статье не могу закончить, чтобы он не выглядел морализаторством. У меня просто вопрос, ты насколько хочешь быть эффективным? Ты как высоко хочешь подняться в карьере, в своей успешности? К тебе вопрос, ты имеешь только джемпер трикотажный и не умеешь носить костюм? Ты все знаешь про костюм, куда какой костюм носится? Ты действительно можешь поддержать разговор на нескольких социальных уровнях людей? То есть вот я не знаю, как закончить еще эту статью, но вот намек у меня следующего свойства именно к тому, что вот ответьте себе на вопрос, вы чьих будете? И вы из какого-нибудь района, новостройки, где привычно идите дома на клеенке, где привычно так ведут ваши родители себя. Вы действительно не умеете здороваться или копируете ошибки взрослых, старших своих взрослых. Собственно, такая вот философская ключевая идея этикета, ведь дело в том, что поведенческая палитра может быть широкой, но для того, чтобы ее расширить, нужно много навыков, много умений, много знаний даже, где-то иногда системных, которые в культуре европейской передавались без разрывов. То, что было у нас в России, да, разрыв один, потом разрыв второй. И в итоге вот сейчас вопрос, чьих вы будете, если рассуждать опять же, да, а кто у нас элита? То есть элитой у нас сейчас становятся люди с так называемыми новыми деньгами. Деньгами. Спорят, как правильно ставить ударение. То есть это люди, получившие широкие возможности. И действительно, если они идут по пути учиться, и действительно, я умею вот так, а я догадываюсь, что еще можно вот так научиться, а еще можно научиться вот так себе вести. Вот об этом узнать, это дает маневренность в поведении. Почему говорят, что воспитанный человек действительно очень легко находит ключ, стиль, как себя вести в самых сложных ситуациях. Опять же, не знаю, я не буду осуждать, это у каждого своя, в этом смысле своя история. Кто-то хочет найти какие-то аристократические корни в своем роду. Ну, в общем, а почему нет, а почему бы, как бы считать это плохо? Единственное, что замечу, что истинные аристократы никогда не выпячивали эту свою сторону, никогда об этом не принято было говорить. А как раз-таки мещанин во дворянстве, написанный Мольером 400 лет назад, вот это, собственно, история об этом. То есть, чтобы не стать мещанином во дворянстве, то есть, когда вы нанимаете действительно, не знаю, бонну, гувернера своим детям, для того, чтобы они научились навыкам вот какого-то действительно общения, не того, который был принят в вашей среде, а более, может быть, высокой среды. Еще раз, не обязательно аристократическая, это может быть художественная, творческая интеллигенция или научный мир, где принято было вот так, как это было принято в Европе. Давайте назовем своими именами. То есть, как правило, то, что считалось городская интеллигенция, она вела себя так, как было принято в Европе. И, в общем-то, ответив на простой себе вопрос и честно на него ответив, чьих вы будете и куда вы хотите дойти, то вы будете понимать такой общий вектор вашего развития, ну, на ближайшие лет 5. Потому что просто прочитав, услышав, узнав про то, как должны лежать приборы, про то, как нужно держать спинку, про то, как нужно поставить ножки. В общем-то, все вот эти вот истории, вот когда все девочки сидят вот так и строем. Вот я почему-то не очень люблю, когда что-либо строем, хоть в сапогах, хоть на каблуках. И когда все сидят совершенно в одинаковой посадке, это тоже немножечко тревожно становится на душе, потому что, в общем, личные проявления какие-то ваши должны быть, но они должны соответствовать тому месту, тому событию и кругу тех людей, с которыми вы взаимодействуете. Вот смотрите, у меня на слайде вот этой презентации, чьих вы будете, есть кадр с передачи Малахова, извините, там называется так передача, и написано в уголке «Рынок шкур». И сидят вот эти вот, и они там обсуждают. То есть такой вот, ну, для меня, например, очень контрастные, очень стрессовые бы ситуации, если бы мне пришлось общаться с барышнями вот такого мироустройства. Ну, в голове, в целях, в задачах. И когда нечаянно, волею судьбы оказалось, допустим, в смысле, в пример, который мне пришел в голову, оказалась я в контакте с такой барышней. Для меня же это тоже школа. Собственно, мы все друг другу тренажеры, да? И я помню, что я совершенно... Сначала ты попадаешь в ступор, в недоумение, то, что является социальным стрессом, потому что и сленг, и определенная ненормативная лексика, и интонация голоса такова, к которой я не привыкла. И если говорить вот о том, что о широте, о палитре, о которой я говорила, то, в общем, ну, так скажем, переходить на ее уровень мне не очень хочется. Но, с другой стороны, стоит задача, в общем, о чем-то конкретно договориться. И я помню, что включается автоматом. Я потом уже анализировала, что происходит. Включается автоматом. Вы знаете, ровная интонация голоса, когда ты не выказываешь своего личного отношения к твоему визави. Я не могу сказать, что я внутренне выключила безоценочное суждение. Но я попыталась на понятном ей языке объяснить, ну вот то, что нам нужно было сделать, я просто не все могу озвучивать, наверное. Ну вот я запомнила, какой для меня это был шок. Но меня удивило то, что вот в этом при ровном голосе, при спокойных словах, то есть вот она говорит так, как она говорит, и вот все, и вот тут, и вот так, и что-то, ну вот я кривляюсь, я не очень артистична, но тем не менее, вы понимаете, совсем человек другого, в другом формате жестов, в другом формате интонационном, с использованием других слов. Я не реагирую на это, а просто ровно говорю, не стараясь, конечно, быть рафинированной, вот это «позвольте», я, да, там, «а скажи», ну, вот, то есть, вежливость я тоже не сказала бы, что я бы сильно употребляла. То есть, очень ровно, очень нейтрально, очень спокойно. В итоге, минут, наверное, через 10-15, что меня удивила скорость. Она перешла на такую же ровную, спокойную интонацию, у нее ушли вот эти жесты, и, в общем, то, что нам надо было выдать в картинку, в кадр, она стала выглядеть поприличнее. И это за 10-15 минут. То есть мы, в принципе, видимо, все заражаемся друг от друга. Вопрос, чем мы заражаемся? Кстати, я никогда не могла понять выражение, что такое Москва, Большая Рязань. Было такое в 80-х годах. Я никого не хочу обидеть, вы не помните, но такая фраза была. Пока не стали происходить такие же процессы в Петербурге, они идут где-то примерно, уже так активно их видно, на протяжении там 7, ну, может быть, даже 10 лет. То есть, когда количество людей, пришедших в город, большой город, со своими традициями, устоями, со своими маркерами, пришли другие, люди с другими культурными кодами, город перестает успевать ассимилировать. То есть вот тот механизм заражения друг друга, он сбоит, он перестает быть. И в итоге действительно я сейчас, для меня, допустим, это очень удивительно, когда люди, живя в районе, даже в престижном районе, говорят, поедем гулять в город. То есть это... То, что считалось, поедем гулять в центр, да. При этом я, ну, интонация как, а у нас на районе вот принято вот так. Да, то есть вот эта интонационность в городе стала другая. Я помню замечательный сюжет снимала наше петербургское телевидение, они так часто у метро делают, в частности, они опросы делают, что такое счастье, что такое любовь. И вот в частности был такой момент, там, что вы знаете или там, предполагаете, что такое этикет, об этикете исследования, поэтому я с удовольствием смотрела. И вот молодая пара, мальчик с девочкой, ну мы сами-то с Москвы, то есть вот И ты понимаешь, что это не человек, который воспитанный московским духом. И ты понимаешь, что это не человек, чьи там родители, бабушки и дедушки заканчивали университет, посещали консерватории и ходили на спектакли. То есть мы никуда от этого не денемся. Мы все время будем попадать, на чьих вы будете. И если быть, ну, как бы стремиться к чему-то действительно в этой жизни, я сказала об этом выше, то ну, следует учиться, и учиться можно. Как я сказала, мы действительно заражаем друг друга. Опять же, ну, о наставнике можно вопрос задать. Это если говорить вот о социальном стрессе в каком-то контакте. Что касается алгоритма Питер, я вот о нем еще хотела сказать, его придумала сама. Кстати, в Петербурге есть лагерь, который осуждает это краткое название города. Я не вижу в нем ничего крамольного. Я считаю, что это просто... Вот бывает же так, от любви ты говоришь какое-то уменьшительное слово. А эта аббревиатура помогает для чего? Вот, ну, мне помогает. Как мне, инструмент мнемотехники и лучшего запоминания. Когда вы встречаете человека, знакомитесь с ним. Когда вы по телефону разговариваете. Когда вам следует выступить. Это тоже очень удобный алгоритм, который нужно соблюсти в ходе своего выступления. Если мы напишем «Питер» вертикально, то к каждой букве мы подставим слово. Под букву «П» мы подставим приветствие. И, кстати, это очень важный момент. Иногда в недлительных коммуникациях, но который вот так на раз-два снимает напряжение. Я рассказывала сегодня, как в поезде, когда ты зайдешь в купе и видишь людей, поздоровайся, и становится всем намного легче. Буква «И» – это имя. Я, кстати, о нем бы хотела, кстати, и даже больше рассказать. То есть иногда, если вы спросили, как пройти в библиотеку, то, конечно, вы не представляетесь по имени. Иногда, когда это короткий рабочий звонок, возможно, важнее не имя, а ваша должность. Но чтобы к вам было удобнее обратиться, лучше все-таки имя назвать тоже. Есть такой маячок, есть такой звоночек. Как человек называет себя? Как он представляется, или как он представляет другого, а именно в какой последовательности. Очень важно понимать, что имя всегда стоит на первом месте. На визитных карточках вы можете увидеть нашу вот эту списочную систему. Белоусова Татьяна. Тебя могут представить, и сейчас нам расскажет о своих книгах Белоусова Татьяна. И я понимаю, что человек вне европейских кодов, потому что в России, так же, как во всей Европе, так как остается во всем мире, кроме Японии, там семья важнее, там фамилия на первом месте, везде ставится на первое место имя. То есть представлять себя или представлять кого-то публике следует обязательно в этом порядке. Сначала имя — Татьяна Белоусова. Если используется отчество, то имя — отчество. Я вот, к сожалению, не успела встретиться с нашим замечательным нобелевским лауреатом Жоресом Ивановичем Алферовым, который искренне предполагал, что на первой конференции, международной, в которой он участвовал как молодой ученый, его имя Жорес перепутали с фамилией французского коммуниста, в честь которого он был назван. Так вот, не перепутали. В списках было написано «Алферов Жорес», поэтому бейджик ему выдали «А. Жорес». То есть, если бы было написано «Жорес Алферов», то он бы получил бейдж с надписью «Ж. Алферов». Поэтому очень видно сразу человек, вот скажем, да, ну, что не в первом поколении его предков люди учились в университетах, они не делают такой ошибки. А у нас, в общем, это можно считать канцеляризмом, конечно, наверное, но тем не менее, очень заметно. Кстати, на подписях в социальных сетях, на аватарках так называемых, также нужно писать сначала имя, а потом фамилия. И если вы обращаетесь к друзьям из-за границы, или это ваши деловые контакты, то всегда нужно понимать, что на первом месте стоит имя. Поэтому имя очень важно, но это ключевая, центральная такая буква алгоритма Питер. Следующая буква «Т», я ее называю «текст». Ну, собственно, сообщение, которое вы хотите сказать или вопрос задать, да, то есть совершенно понятно. И буква «Е» – это такое «Е-оборотное», это эмпатия, это единодушие, то есть вы должны прийти к совместному решению. Как это делается? Читайте техники активного внимательного слушания, читайте какие-то рекомендации по конфликтологии. Я так сейчас немножечко шучу. На самом деле, да, каждый человек в своем жизненном эмпирическом опыте получает какие-то инструменты, какие-то хорошие результаты даже самых сложных переговоров, когда он в них очень заинтересован, он находит ходы, чтобы прийти к тому результату, который будет устраивать обе стороны. И буква «Р» в слове «Питер» – это резюме. Этот момент тоже, который часто забывают люди ВКонтакте. То есть вот поговорили, договорились вот так, вот встретимся там-то, там-то, там, а потом, а я в кино, а я в аптеке, да, искала вас. То есть очень часто путают место встречи, очень часто могут перепутать день или время встречи, 14, 16, 15, 17. Почему-то эти позиции как-то вот у многих путаются и требуют повышенного внимания. Там, я не знаю, о какой сумме скидки договорились или о каких сроках договорились. Нужно обязательно зарезюмировать, зафиксировать, чтобы потом не откатывать назад, где у вас произошли какие-либо сбои и недопонимания. Этот алгоритм Питер я очень рекомендую в усеченном или расширенном формате использовать при любом контакте, при личном телефоне. Ну, еще раз, ну, не тогда, когда, как пройти в библиотеку, вы узнаете. Хотя поздороваться в этот момент будет тоже правильно. И в продолжение нашей темы распознавания системы свой-чужой хочется сказать вот тоже еще несколько слов. Ну, во-первых, наверное, все, что я говорила выше, это для тех, кто хочет действительно иметь широкую поведенческую палитру, действительно подниматься в высокие, интересные, насыщенные интересной жизнью слои. Поэтому для них это актуальная история, узнать, как по-другому, может быть, какие другие существуют правила, какие другие существуют форматы общения, ну, не только там про как сварить борщ или какие сапоги я купила, да, то есть какие-то темы интересные для развития. Ну, во-первых, как мы сейчас задумались, всем ли надо ходить из своих в чужие, из чужих в свои? Я бы разделила этот момент на два. То есть иногда в силу своей профессии люди вступают действительно в вынужденные отношения. Ну, говоря, допустим, даже о работе, вы же коллег не выбираете, вот этот из профессорской семьи, а этот вот папа, от папы токаря. Да, то есть мы на службе не выбираем, свой или чужой будет наш коллега. И как я приводила пример с барышней из передачи «Рынок шкур», я не хочу к ней, в ее свои, она не хочет в мои свои, ко мне в свои. Мы совершенно полярные на этот момент люди. Но мы вынуждены решить какую-то задачу, поставленную перед нами руководством, назовем так. И мы должны найти способы и инструменты это сделать. Что первое, да, о чем мы наметили, идти нужно с двух сторон. То есть должны оба человека сближаться. Как правило, инициирует это сближение именно тот, кто взрослее. Не в смысле старше по возрасту, а просто он имеет больше навыков коммуникации. И он начинает не то чтобы подстраиваться, не разговаривать той интонацией с употреблением тех слов, которые употребляет человек вот из рынка шкур. Но опять же, да, техника более ровного, спокойного голоса, но ни в коей мере с рафинированной вежливостью нельзя тут душить никого. То есть такой механизм, первое, да, это люди идут друг другу навстречу, и обе стороны хотят найти взаимопонимание и прийти к результату. Второе, если учить только внешнюю часть, вот те самые розочки, которые на торте, модель достойного поведения, то вы будете действительно там, я не знаю, как-то, может быть, правильно делать что-то руками и ногами, и даже, может быть, глазами, но будет ли это естественно? То есть вот этот эксперимент, который мы упоминали с «Пигмалион» с Элизой Дулиттл, он же был возможен только на ее легком, искреннем характере, на том, что она оставалась собой, хотя после работы с профессором Дулиттлом у нее появились другие немножко навыки, появились какие-то новые, необычные для нее манеры. Круг ее общения, вернее, не в круг ее общения, а ее ввели в круг общения несколько другой, и он ей понравился. Ей стало там интересно, она стала отформатированной, наверное, плохое слово, но она стала понятной тому обществу, куда ее привели. И она осталась удивительной и интересной, и притягательной для этих людей, именно потому что она сохранила искренность, она сохранила свои какие-то душевные качества. Мне кажется, тема эта очень интересная в том плане, что этикет воспитывает и духовно тоже. То есть, еще раз, не только розочки, но и модель поведения. И человек, если хочет быть шире, иметь более интересную жизнь, более насыщенную, то ему останется общаться на уровне своей семьи, своих родителей, без всякой, еще раз говорю, высокомерия, оценочности. То есть такие же грустные, кстати, жанровые картинки иногда рассказывают, иногда я являюсь ими свидетелей, когда, допустим, одна подружка прочитала книжку по этикету и, будучи дома в гостях у своей другой барышни, она и начинает делать замечания. Вот это у тебя не так, вот это вот у тебя не так, вот это у тебя не по этикету, вот это у тебя не по фэншуй. Вот вы понимаете, суть, истинность, то есть в этикете никогда не обсуждают и не оценивают как пространство, что в этом пространстве есть, чисто или грязно, по этикету или не по этикету, да, то есть Вася, почему ты мне подал руку, да, это вот самые такие вот, самые неприятные жанровые сценки, которые на самом деле почему-то многие принимают за этикет, а это является совершенно отвратительным вариантом поведения. И опять же, да, завершая тему «свой-чужой», еще раз, насколько вам нужно какое-то другое общество, еще раз, насколько вы именно будете интересны этому обществу. Ну и третье, вам нужны будут определенные навыки. И чтобы был все-таки какой-то такой более-менее кейс с практическим заданием, я хочу коротко рассказать о правилах представления и приветствия. Я вообще чаще и удобнее всего разбираю на векторной системе. Что такое вектор? Это луч. То есть есть точка, от кого вышел и кому пришел, и обратно. Такой своеобразный пинг-понг, это любой наш контакт, любое наше общение, оно заключается вот в этом вектор туда, вектор сюда, вектор. Вот я остановилась спросить молодого человека, как мне найти Большую Никитскую улицу. И я ему говорю, простите, пожалуйста, подскажите, а Большая Никитская это мне направо или мне налево? Он мне, а я, говорит, тоже вот этим вопросом задан, сейчас мы узнаем. А допустим, если бы вдруг у меня плохое настроение, и вообще, не знаю, жизнь не удалась, и вообще я сегодня в 3 часа утра встала и всех там не люблю, я подошла бы к нему и сказала, эй, ты, слушай, скажи, куда тут эта Большая Никитская? То есть вот это же, ну, форматы вот эти вот человеческого языка. Ну, он бы, может быть, мне ответил, будучи вежливым человеком, но вряд ли ему бы доставило удовольствие. Так мы с улыбкой и пожеланием хорошего дня друг другу расстались. То есть вот это есть вектор. Итак, пусть вас не пугает термин «математические векторы», он просто очень многие вещи и происходящие процессы в контакте людей описывает очень понятно, точно и верно. И мы именно через него разберем приветствие и представление, как правильно делать этот ритуал. Хочу сказать, что в интернете очень много статей, в которых потеряно одно слово. И написан верный текст: первыми здороваются со старшими младшие. Но выпало слово «устно». Я была свидетелем, как молодая девушка пыталась за руку поздороваться с высоким чиновником, за это была отругана, значит, и она плакала, и говорила, я почему и полезла в интернет смотреть. Она говорит, я в интернете специально прочитала, там написано, младшие со старшими здороваются первыми. Да, но устно. То есть векторная схема выглядит так. Устно, вот так, большими буквами, капслоком, устно здороваются первыми младшие со старшими, подчиненные с руководителями, мужчины с женщинами, если мы не на работе, и поклонники с кумирами. То есть вот такая у меня схемочка есть со стрелочками, от кого идет устное приветствие. В принципе, она объясняет очень многие вещи вот на этой оси младшие, старшие. Устно говорит «здравствуйте», молодой сотрудник боссу или молодой человек почтенному господину. Почтенный господин или босс, в свою очередь, хотя если желает ответить вежливостью, если хочет подчеркнуть важность момента этого контакта, он подает ему в ответ руку. То есть, если будем разбирать, кто первым подает руку, старший по возрасту или по званию, женщина, если сочтет нужным за руку поздороваться, но это вне деловых отношений, мужчина и женщина у нас существуют. Ну и как вы помните, когда кумир выходит на сцену, он может кому-то там предложить, там, да, там, потрогать его за руку, что вызывает бурный восторг собравшейся публики. Поэтому вот если запомнить вот эту простую историю, что всегда приветствие идет от младшего к старшему, а рукопожатие от старшего к младшему. Если говорить о, вот я уже приводила этот пример, почему входящий или мимо проходящий первым здоровается, потому что он входит в это пространство, и поэтому от него, вне зависимости от его статуса или возраста, идет этот вектор устного приветствия «здравствуйте». Ну и дальше уже по ситуации, будут или нет здороваться, чтобы не получилось «я царь». Ну, то есть, когда на одного вошедшего человека окажется слишком много собравшихся, чтобы со всеми поздороваться за руку. В ситуации представления, вот всегда тоже спрашиваю, вы просто подумайте. То есть, опять же, вот этот «я царь» в формулировке, это же тоже и заключается компонент юмора в том, что он пришел и называет «я царь». Или, допустим, пришел и называет себя «я президент». Иногда случается, что мы можем представиться, но в целом, в общем-то, конечно же, представляют младшего старшему. Ну, допустим, барышня привела знакомить с родителями своего молодого человека. Она, естественно, говорит: «Мама, папа, познакомьтесь, мой молодой человек, мой Лёша», с замиранием сердца. Да? То есть вот если скажет «Лёша, познакомься, это мои мама там как-то зовут, папа как-то там зовут», это выстраивает другую векторную систему. То есть тот, кому представляет, он всегда такой более важный становится, да? И это же вектор, если, допустим, предположить, что мы все-таки о поле еще и о гендере еще не забываем, то тоже вот очень наглядный такой маячок, насколько вот из какой социальной среды вышел человек. Допустим, вы супружеская пара идет, ну не знаю, в кинотеатре. И встречают, допустим, коллегу мужа по работе. И он и говорит: «Вася, познакомься с моей женой Люсей». Это неверный вектор. Потому что Люсю не предлагают Васе. Ей нужно сказать: «Люся, познакомься, это мой коллега Вася». Вот в этом заключается векторная система этикета, в которой тоже наши делают очень много ошибок. И если задумываются, то делают их еще больше по типу вот этой присказки, когда сороконожку спросили, с какой стороны ноги она ходит. Тут она и упала. Поэтому, когда вдруг задумаются, а кто должен, возникает вот эта вот такая внутренняя, она секундная пауза, внутренняя истерика в глазах. То есть тоже не очень хорошо. И со стороны европейских партнеров не один раз меня просили прокомментировать или задавали вопросы относительно: а почему вот так? Партнеры теряются. То есть, еще раз скажу, мы для них выглядим как европейцы, мы носим европейскую одежду, европейский костюм, а ведем себя не так. То есть они ожидают от нас исполнения правил ПДД, а мы их не исполняем просто потому, что или не знаем, или забыли. Ну, вот такая история получается. Поэтому, вот, опять же, вот такой определенный кейс. Резюмируя, я скажу: когда вы кому-то представляетесь сами, обязательно называйте имя, когда перед фамилией или перед отчеством, когда вы кого-то представляете также сначала имя, на аватарках тоже пишем имя. И устно приветствуете старших по возрасту, старших по чину, и, как правило, мужчина должен поприветствовать женщину. И мне кажется, что, я самонадеянно так думала, что мне в книгах удалось написать эту историю понятно. Оказалось, не совсем понятно, потому что я все равно получаю вопросы из разряда: а вот если у меня коллега женщина, и я захожу в отдел, кто должен первым поздороваться? То есть, когда пытаются совместить в голове, есть коллега и есть женщина. Так вот, деловые отношения, мы еще поговорим подробнее, почему их противопоставляют общегражданскому этикету. Есть тому причина и есть, собственно, логика в этом процессе. Но когда вы говорите о коллеге и офисе, женщина вычеркните. И если вы на паритете, то по правилам входящий здоровается устно первым. А если коллега, неважно какого пола, считает нужным вам ответить за руку, то он или она должен встать, выйти за стола, ответить. Не делать вот эту вот рыбку. И в этой же векторной системе я часто говорю, почему так плохи опоздания. Вот, допустим, у вас деловая встреча, у меня они часто проходят, допустим, в кафе, формат ланч. Рабочий завтрак. Почему нет? Когда до карантина это было повсеместно и у многих широко распространено. И, допустим, вы пришли на встречу вовремя. Я, во всяком случае, стараюсь это всегда делать даже чуть заранее, потому что если это холодный период года, то носик красный, из него течет, можно, ты успеешь спокойно согреться, поправить, сесть, выбрать себе удобное место. Как вы понимаете, вы будете лицом ко входу. И дальше представляете себе картину: вы сидите, человек опаздывает, шлет смс-ку: прости, на 10 минут задерживаюсь, но я все, я уже бегу на подходе. Вы ждете, если эта встреча для вас важна, и вы ранее не сказали о том, что дольше 10 минут вы не ждете. И забегает запыхавшийся человек со словами: здравствуйте, извините, я опоздал. А тут вы весь в белом встаете и говорите: здравствуйте. Подавая руку, вы сразу завоевываете очки, завоевываете баллы и получаете больше вес, если мерить в статусе. То есть поэтому из разряда опаздывать невыгодно, вы оказываетесь в невыгодной позиции по всем фронтам. Вот, пожалуй, кейс по представлениям и знакомствам.
Видеоверсию данного подкаста смотрите на сайте достоверно.ру.